Глава 51. Новости приходят в Кайриен. Облокотившись на каменные перила балкона и зажав в зубах простую короткую трубку, над которой вился тонкий жгутик синеватого дыма, Ранд смотрел на раскинувшийся внизу сад. Резкие тени становились все длиннее, красный шар солнца скатывался по безоблачному небу. 10 дней в Кайриене, и сейчас чуть ли не впервые выпала минутка, когда можно постоять спокойно. Рядом с ним стояла Силанда. Сад ее не интересовал. Склонив голову набок, она заглядывала Ранду в лицо. Прическа ее была уложена не столь вычурно, как у какой-нибудь леди познатней, однако добавляла женщине с полфута росту. Ранд старался не обращать на Силанду внимания, но трудно не замечать женщину, которая настойчиво прижимается упругой грудью к твоей руке. Долгое совещание утомило его, и Ранд решил устроить себе минутный перерыв. Что его решение было ошибкой, он понял, едва за ним последовала Силанда. «Я знаю один уединенный пруд», — тихо произнесла она, — «где можно укрыться от жары. Тенистый пруд, где нас ничто не потревожит». В прямоугольной арке позади них долетала мелодия асмодиановой арфы, легкое прохладное звучание. Ранд чуть энергичнее выдохнул дым. Жара. Никакого сравнения с пустыней, но... Уже давно должна была наступить осень, однако днем казалось, будто лето в самом разгаре. Очень сухое, без дождей, лето. Слуги, работавшие в саду в одних рубашках, поливали землю водой из ведер, проделывая это ближе к вечеру, чтобы избежать испарения. Но слишком много растений пожухло или засыхало. Погода совершенно неестественна для этого времени года. Жгучее солнце будто издевалось над Рандом. Морейн согласилась с ним, и Асмодиан тоже, но никто из них не знал, что предпринять или как. Не больше, чем знал Ранд. Самаэль. А вот с Самаэлем он что-то да мог поделать. «Прохладная вода», — мурлыкала Силанда. «И мы с вами наедине». Она придвинулась теснее, хотя Ранд не понимал, как такое возможно. Ранд размышлял, когда придет время очередного издевательского удара. Нет, что бы ни учинил Самаэль, ни за что нельзя кидаться вперед, потеряв голову от ярости. Только когда в тире закончат копить силы, лишь тогда Ранд выпустит молнию. Один сокрушительный удар, и с Самаэлем будет покончено. И одновременно во вьюке у Ранда и Илиан прибавится. Имея же Илиан, Тир и Кайриен, присовокупив сюда войско Аил, такое большое, что любое государство в неделю можно сломить, он... «А вы не против поплавать? Я не очень-то хорошо плаваю, но наверняка вы меня научите». Ранд вздохнул. На миг он пожалел, что тут нет Авиенды. Нет, ему меньше всего надо, чтобы избитая до синяков Силандра в разодранной одежде бежала по дворцу с криками и плачем. Прикрыв глаза ладонью от солнца, Ранд посмотрел на Силанду сверху вниз и тихо произнес, не вынимая трубки изо рта. «Я могу направлять силу». Женщина моргнула и, не пошевелив даже мускулом, отодвинулась от него. Им никогда не понять, почему Ранд то и дело напоминает об этом. Для них эта способность была чем-то таким, что надо всячески затушевывать, а если возможно, то и вообще игнорировать. «Говорят, я сойду с ума. Но пока еще я не безумец, пока». Он утробно хохотнул, потом резко оборвал смешок, придав лицу непроницаемое выражение. «Плавать тебя научить? Я тебя в воде силой поддерживать буду. Саидин ведь запятнана, ты же знаешь, прикосновением темного. Впрочем, ты этого и не почувствуешь. Сила будет вокруг тебя, но ты ровным счетом ничего не ощутишь». Еще смешок с намеком на визгливые нотки. Темные глаза на бледном личике женщины округлились до предела, улыбка превратилась в болезненную гримаску. «Ладно, потом. Я хочу побыть один, подумать о...» Ранд нагнулся, словно собираясь поцеловать ее, и Силанда, пискнув столь, внезапно присела в реверансе, что ему почудилось, что у бедняжки ноги подкосились. Пятясь на каждом шагу, торопливо склоняясь в реверансах, Селанда невнятно бормотала о чести служить ему, о своем глубочайшем стремлении служить ему, и все на грани истерики, пока не наткнулась спиной на одну из арок. Присев напоследок на подгибающихся коленях, она юркнула внутрь. Поморщившись, Рант отвернулся к перилам. Женщину пугать — какой позор! Но попроси он оставить его, пришлось бы придумывать какой-нибудь предлог, ведь прямое распоряжение было бы расценено как временное препятствие. Если просто велеть убраться с глаз долой, то и тогда, может, на этот раз толки пойдут. Приходится держать свой нрав на коротком поводке, в последнее время он слишком легко срывается. С засухой Рант ничего поделать не может, а проблемы, куда ни глянь, вырастают, точно сорняки. Еще пара минут наедине с трубкой. Кто бы взялся править страной, найди сработка полегче. Например, воду на холм решетом таскать. Через сад между двумя уступчатыми башнями королевского дворца Ранду открывался вид на Кайриен. Город, резко очерченный светом и тенью, скорее подчинял себе холмы, чем следовал их изгибам. Над одной из башен вяло трепыхалось темно-красное знамя с древней эмблемой Айс Седай. На другой висело отдаленное подобие драконова стяга. Такие же флаги развивались в городе еще в дюжине мест, в том числе и над самой высокой из громадных недостроенных башен, прямо перед ним. Крики, как и приказы, не возымели никакого эффекта. Ни тайренцы, ни кайренцы ни в какую не могли поверить, будто он и в самом деле хочет, чтобы был лишь один такой флаг, а аильцам на всякие флаги и знамена было глубоко наплевать. Даже сейчас, находясь в глубине дворца, Ранд слышал, как гудит переполненный, вот-вот лопнет, город. Беженцы стекались сюда из всех уголков страны, и они больше страшились вернуться в свои дома, чем находиться рядом с драконом возрожденным. В людских толпах сновали купцы, продавая то, что люди могли купить, и покупая то, чего те не могли себе позволить сохранить. Лорды и командиры призывали становиться под стяг дракона или вербовали солдат под чьи-то другие знамена. Охотники за рогом полагали, что этот древний предмет обязательно отыщется возле Ранда. С дюжину, если не сотню жителей Слободы, готовы были продать рог любому желающему. Из Стединга Цофу пришли каменщики Агиры поинтересоваться, не найдется ли здесь работы, достойной их легендарного мастерства. Авантюристы всех мастей, кое-кто из которых неделю назад вполне мог быть разбойником, явились посмотреть, нельзя ли здесь чем поживиться. В городе даже было сотню белоплащников, хотя они галопом умчались прочь, едва стало ясно, что осада снята. Кроется ли что-то тревожное для Ранда в том, что Пейдрон Найл объявил сбор белоплащников? Эгвейн обронила кое-какие намеки. Но ведь она, где бы сама ни стояла, все-таки глядит на ситуацию с Белой башни. А точка зрения Айс Седай Ранда не устраивает. Хорошо, хоть из Тира начали прибывать караваны фургонов с зерном и с какой-никакой регулярностью. Голодные люди склонны к бунтам. Он пожалел, что не может просто сделать так, чтобы они радовались, что больше не голодают. Но это было не так. Разбойников стало меньше, и гражданская война не разгорелась вновь, пока что. Вот и все хорошие новости. Сам же Ранд приложит максимум стараний, чтобы все так и оставалось, и только потом отправится в путь. Сотня дел, о которых надо подумать, прежде чем он сможет отправиться за Самаэлем. Из вождей, кому Ранд по-настоящему доверял, кто прошел вместе с ним от Руидина, остались только Руарк и Бейл. Но если он на марше к Тиру не может положиться на четыре клана, присоединившиеся к нему позже, может ли он доверять им, оставив без надзора в Кайриене? Индириан и остальные признали Ранда в качестве Кара-Карна, но они знали его так же мало, как и он их. Полученное этим утром послание могло вырасти в проблему. Берелейн, первенствующая Майна, была всего лишь в нескольких сотнях миль к югу от города и намеревалась присоединиться к нему со своей небольшой армией. Ранд представления не имел, каким образом она провела своих солдат через Тир. Как ни странно, в письме она спрашивала, с Рандом ли Перин. Несомненно, Берелейн опасалась, что Ранд забудет о ее маленькой стране, если она ему не напомнит. Ранд не отказал бы себе в удовольствии понаблюдать за ее препирательствами с кайриенцами. Она последняя в длинной череде первенствующих или первых Майена, которым удалось в «Игре домов» не позволить Тиру слопать их страну. Наверное, если он поставит ее тут за старшую... Когда придет время, он заберет с собой Мейлона и остальных тайренцев, если это время когда-нибудь придет. Эти думы ничуть не лучше того, что ожидала Ранда за спиной в комнате за арками. Выбив остатки табака из трубки, Ранд сапогом затоптал последние тлеющие крошки. Незачем, чтобы в саду пожар вспыхнул. Сухие травы и деревья займутся, как просмоленный факел. Сушь. Неестественно жаркая погода. Ранд поймал себя на том, что беззвучно оскалился. Сперва надо заняться тем, с чем он знает, как поступить. Усилием воли согнав с лица злобный оскал, он вернулся обратно. Асмодиан, разодетый не хуже лорда, с водопадами кружев у шеи, лениво перебирал струны, наигрывая успокаивающую мелодию. Он сидел в углу на табурете, прислонившись к темной строгого стиля панели. Другие, находящиеся в комнате, при появлении Ранда привстали и опустились на свои стулья после его резкого жеста. Мейлон, Ториан и Араком располагались в резных позолоченных креслах по одну сторону багряно-золотистого ковра. За спиной каждого стояло по молодому лорду из Тира. Сидевшие напротив каэриенцы будто в зеркале отражались. Подле Добрейна и Марингела тоже стояло по молодому лорду. Головы обоих выбриты спереди и припудрены, как у Добрейна. Селанда с побелевшим лицом стояла возле плеча Коловер. Когда Ранд взглянул на нее, молодая женщина вздрогнула. Напустив на себя равнодушный вид, Ранд широким шагом двинулся по ковру к своему креслу. Одно это кресло не позволяло выдавать свои чувства. Оно было подарком от Коловер и двоих других каэренцев, и, по их мнению, отражало стиль Тира. Ему должна бы понравиться по-тайренски броская отделка. Ранд ведь правил Тиром, и он послал сюда войска из Тира. Опиралось сиденье на резных драконов, сверкающих алой эмалью и позолотой, а глазами им служили огромные солнечные камни. Подлокотники образовывали еще два дракона, и два взбирались по высокой спинке. Должно быть, изготовляя этот шедевр, бесчисленные мастера трудились, не смыкая глаз, с момента появления в городе Ранда. Сидя в этом кресле, по сути дела, на троне, Ранд чувствовал себя форменным дураком. Музыка Асмодиана изменилась, теперь она обрела величавое звучание и походила на триумфальный марш. Тем не менее, во взорах каэриенцев, устремленных на Ранда, читалась большая тревога, чем та, что отражалась во взглядах тайренцев. Они беспокоились и до того, как Ранд вышел на балкон. Наверное, пытаясь подлизаться к нему, они допустили ошибку, что осенило их только сейчас. Они все старались забыть, кто он такой. Притворялись, будто он просто некий юный лорд, который завоевал их страну, с которым можно иметь дело, которым можно манипулировать. Это кресло, этот трон наглядно показывало им, кто и что на самом деле Ранд.
«Лорд Добрейн, все ли войска передвигаются согласно моим распоряжениям?»
Едва Ранд открыл рот, как арфа тотчас же смолкла. Асмодиан, с виду всецело поглощенный своей музыкой, несомненно гордился своим мастерством. На морщинистом лице лорда появилась мрачная улыбка. «Да, милорд-дракон». И ни слова больше. У Ранда не было ни малейших иллюзий, что он нравится Добрейну больше, чем прочим, или что тот не попытается по возможности взять над ним верх. Но Добрейн, казалось, и в самом деле готов придерживаться данной им клятвы. Разноцветные полосы на груди его куртки были потерты застежками и ремнями кирасы. На своем стуле сдвинулся вперед Марингел, стройный и гибкий, как хлыст, и высокий для каэриенца. Его белые волосы почти касались плеч. Лоб Марингела не был выбрит, а кафтан — в полосах почти до колен. Будто только что от портного. Ничуть не помят, не потерт. «Нам эти люди нужны здесь, милорд-дракон!» Ястребиные глаза, устремленные на золоченый трон, прищурились, потом вновь сосредоточились на Ранде. «В стране еще много разбойников!» Он вновь заерзал на сиденье, лишь бы не глядеть на тайренцев. Мейлон и два его сотоварища слабо улыбнулись.
«Вылавливать разбойников я отправил аильцев», — сказал Ранд. «Им был отдан приказ очистить от всяческих бандитов местность на своем пути,
но не сворачивать в сторону и не отвлекаться на поиски. Даже аильцы не могут отлавливать разбойников и при этом двигаться быстро.
3 дня назад мне сообщили, что возле Морелли каменные псы перебили около 200. Это случилось возле того рубежа, который в последние годы Кайриен считал своей южной границей, на полпути к реке Иралел. Незачем этой компании знать, что к этому времени аильский отряд вполне мог до реки добраться.
Большие расстояния аильцы способны преодолевать быстрее лошадей.
Марингел настаивал, обеспокоенно хмурясь.
Есть и другая причина. Половина наших земель к западу от Алгуэньи в руках Андора. Марингел замялся. Им всем было известно, что Ранд вырос в Андоре. Дюжина слухов превратила его в отпрыска того или иного андорского дома, даже в сына самой Моргейс, не то брошенного из-за дара направлять, не то бежавшего, прежде чем его укротили. Стройный кайриенец осторожно продолжил, словно босыми ногами на цыпочках, вслепую шагал среди кинжалов. «По-видимому, Моргейс пока за большим не гонится, но то, что она уже успела захватить, должно быть возвращено. Ее вестники даже заявляли о ее праве на...»
Он внезапно умолк. Никто из присутствующих не знал, кому Ранд предназначал солнечный трон. Может, то была Моргейс.
Темные глаза Колавер вновь обратились на Ранда. Высокородная леди опять точно взвешивала его на чашечках весов, и говорила она сегодня мало, и словоохотливей не станет, пока не узнает, почему так бледна Селанда. Ранд вдруг почувствовал себя жутко уставшим от упорствующих вельмож, от всех ходов и маневров в Даэс-Деймар.
«С андорскими притязаниями на Кайриен я разберусь, когда буду к тому готов. Эти солдаты отправятся в тир. Последуйте хорошему примеру благородного лорда Мейлона. Послушно исполняйте приказы. Я больше не желаю об этом слышать».
Ранд повернулся к тайронцам.
«Ведь вы подаете хороший пример, Мейлон. А вы, Арком? Если я выйду завтра, мне бы не хотелось обнаружить, что в 10 милях к югу разбила лагерь 1000 защитников твердыни, которым уже 2 дня как положено быть на обратном пути в тир. Верно? Как и 2000 латников из тайронских домов».
С каждым словом их легкие улыбки угасали. Мейлон замер, сверкая глазами. Узкое лицо Аркома заливало бледность. Трудно сказать, от гнева или от страха. Ториан, вытащив из рукава шелковый платок, принялся промокать свое мясистое бугристое лицо. Ранд правил в тире и править не отказывался, доказательством тому вонзенный в камень сердце твердыни Каландор. Вот почему они не возражали против того, что он послал в тир кайренских солдат. Здесь, подальше от города, где правит Ранд, они надеялись выкроить для себя новые поместья, если не королевство. «Нет, милорд-дракон, такого не будет», — наконец вымолвил Мейлон. «Завтра я поеду с вами, чтобы вы могли удостовериться собственными глазами». В этом Ранд не сомневался. Немедленно, как только Мейлон успеет распорядиться, на юг отошлют гонца, и к завтрашнему утру войска будут далеко на пути в тир. Так и будет. Пока.
«Тогда у меня все, можете идти».
Несколько изумленных взглядов, поспешно замаскированных, так что могло показаться, будто они померещились, и тайронцы с кайриенцами встали, кланяясь и приседая в реверансах, а Селанды и юные лорды попятились к выходу. Присутствующие ожидали чего-то большего. Аудиенция у дракона Возрожденного всегда проходила долго и для них мучительно. Он непреклонно отметал всякие возражения лордов, добиваясь от них своего. Неважно, какой вопрос обсуждался, был ли это указ, что ни один тайринец не может претендовать на земли в Кайриене, не заключив брака с кем-то из кайриенского дома, шла ли речь об отказе Ранда дозволить изгнание из города всех обитателей Слободы, возмущались ли лорды тем, что знатное сословие нынче подпадает под законы, которые к нему никогда прежде не применялись, только к простолюдинам. Несколько секунд Ранд провожал взглядом Селанду. За последние 10 дней она была не первой, и не 10-й, и даже не 12-й. По крайней мере, поначалу его соблазняли. Когда Ранд отвергал стройную, ее немедленно сменяла толстушка, высокая и смуглая, но непременно кайренка. К нему являлись и невысокие светловолосые. ему постоянно подыскивали женщину, которая удовлетворила бы его вкусы. Тем, кто пытался под покровом ночи проскользнуть в его апартаменты, девы давали отворот-поворот, решительно и твердо, но все же с ними обходились получше, чем обошлась с одной девушкой Авиенда, с которой на свое несчастье столкнулась бедняжка. По-видимому, к правам Илэйн Наранда Авиенда относилась с чрезмерной серьезностью. Однако от ее аильского чувства юмора никуда не деться, и она, похоже, находила немалое удовольствие в том, чтобы досаждать ему. Ранд видел удовлетворение на лице Авиенды, когда он со стоном отворачивался, едва девушка начинала раздеваться на ночь. Ранд мог бы обидеться на ее жутко серьезные отношения, если бы очень скоро не уразумел, что скрывается за этой чередой красивых молодых женщин.
«Миледи Колавер!»
Едва Ранд произнес ее имя, она остановилась, из-под затейливой башни темных локонов на него спокойно глядели холодные глаза. У Силанды не было иного выбора, кроме как остаться при госпоже, хотя задерживаться здесь ей хотелось не больше, чем прочим уйти. Мейлон с Марингелом откланялись последними, не сводя пристальных взглядов с Колавер и стараясь разгадать, почему ей велено остаться. Поглощенные этой загадкой, они не заметили, что пятятся к двери бок о бок. Взгляды у обоих были одинаковые, мрачные и хищные. Обшитая темными панелями дверь затворилась.
«Силанда — очень красивая молодая женщина», — сказал Ранд. «Но некоторые предпочитают общество более зрелых, более умных женщин. Сегодня, попозже, когда пробьет второй час вечера, мы с вами поужинаем наедине. Представляю, какое меня ожидает удовольствие».
Прежде чем Колвер успела что-то сказать, Ранд взмахом руки отпустил ее. Впрочем, неизвестно, могла ли она хоть слово вымолвить. Лицо ее не изменилось, но реверанс получился несколько неуверенным. Силанда выглядела крайне изумленной, из плеч ее будто гора свалилась. Едва дверь закрылась за двумя женщинами, Ранд запрокинул голову и рассмеялся, хрипло, сардонически. Он устал от игры домов, потому и играл бездумно. Он был отвратителен себе. Испугал одну женщину, потом другую. Вот что стало причиной смеха. За всей этой чередой молодых женщин, которые едва не вешались ему на шею, стояла Колавер. Подыскать наложницу для лорда-дракона, молодую женщину, которой она может управлять. Тогда и у Колавер, как у кукловода, окажутся в руках ниточки, накрепко привязанные к Ранду. Но она намеревалась подложить в постель, а может даже и выдать замуж за дракона возрожденного, какую-то другую женщину. Теперь она до самого второго часа вечера будет холодным потом обливаться. Колавер знала, что сама, хоть и не блещет неземной красотой, очень даже привлекательна, а Колерант наотрез отказался от всех посланных ею женщин, вероятно, только потому, что желает особу лет на 15 постарше. И наверняка она не посмеет сказать «нет» мужчине, который весь Кайриен в кулаке держит. Но сегодня вечером ей лучше быть позговорчивее и оставить эту идиотскую затею. Авиенда весьма вероятно охотно перережет глотку любой женщине, которую обнаружит в постели Ранда. Кроме того, у него нет времени на всех этих пугливых голубок, полагающих, что они жертвуют собой во имя Кайриена и ради Колавер.
Слишком много нужно решить проблем. И лишнего времени нет. Свет. А если Колавер решит, что жертва того стоит? С нее станется. Для этого она достаточно хладнокровна. Тогда я позабочусь, чтобы у нее кровь в жилах от страха похолодела. Это будет нетрудно.
Рант ощущался един, как нечто на самом краешке поля зрения. Он чувствовал порчу на ней. Иногда ему казалось, что теперь он и в себе эту порчу чувствует, как осадок, оставшийся от Саидин. Ранд поймал себя на том, что сердито глядит на Асмодиана, а тот будто изучал его с ничего не выражающим лицом. Вновь полилась музыка, точно вода журчала по камешкам, успокаивая.
«Вот как, его надо успокаивать?»
Без стука открылась дверь, и в комнате вместе с Морейн появилась Эгвейн с Авиендой. Аильские одеяния женщин помоложе обрамляли светло-голубой наряд Айс Седай.
Будь то кто-либо иной, Руарк или другой вождь из оставшихся в городе, или даже делегация хранительниц мудрости, сначала вошла бы какая-нибудь дева и объявила об их приходе. Этих же трех девы впустили бы, даже принимая он ванну. Эгвейн глянула на Натаэля и поморщилась. Музыка стала тише, ниже и на миг сделалась замысловатой, будто какой-то танец, а потом превратилась в мелодию, походившую на вздохи ветра. Асмодиан, скривив в улыбке губы, опустил голову к своей арфе.
«Удивлен, что вижу тебя, Эгвейн», — заметил Ранд. Он перекинул ногу через подлокотник. «Сколько дней ты меня избегаешь? 6? Принесла еще какие-то добрые известия? Массиму моим именем Амадор разграбил? Или те Айс Седай, что, по твоим словам, меня поддерживают, обернулись черной Айя? Заметь, я не спрашиваю, кто они и где. Даже не интересуюсь, откуда у тебя такие сведения. И не прошу тебя разглашать секреты Айс Седай, хранительниц мудрости, да чьи бы то ни было. Просто одари меня крохами, какими готова поделиться. А я уж сам буду беспокоиться, не станет ли для меня под покровом ночи роковым то, о чем ты не соизволила мне сказать».
Эгвейн спокойно смотрела на Ранда. «Ты знаешь то, что нужно знать. Я не скажу тебе, чего тебе знать не нужно». То же самое она заявила и 6 дней назад. Эгвейн стала такой же Айс Седай, как Морейн, несмотря на то, что на одной аильский наряд, а на другой — светло-голубые шелка. Авиенда же вовсе не выглядела спокойной. Она шагнула к Эгвейн, встав с ней плечом к плечу. Зеленые глаза полыхали, спина была прямая, точно железный штырь. Ранд даже удивился, что к девушкам не присоединилась Морейн. Так все три жгли его взглядами. Клятвенное обещание Морейн подчиняться ему — оставляла ей на изумление широкое пространство для маневра, а после его спора с Эгвейн эта троица будто сплотилась. Впрочем, происшедшее тогда и спором-то назвать затруднительно. Не очень-то поспоришь с женщиной, которая смотрит на тебя холодными глазами, ни разу голоса не повысила, и однажды, отказавшись отвечать, даже снова слышать вопрос не желала.
«Что вам надо?» — спросил Ранд.
За минувший час вот что пришло. Морейн протянула ему 2 сложенных письма. Казалось, голос ее вторил мелодии Асмодиана перезвоном колокольчиков. Ранд встал, с подозрением взял письма.
«Если они для меня, то почему попали в твои руки?»
Одно, надписанное аккуратным угловатым почерком, было адресовано Ранду Алтору, второе — лорду Дракону Возрожденному. Почерк плавный, но не менее твердый. Печати не тронуты. Присмотревшись к ним, Ранд заморгал. Обе печати были, по-видимому, из одного и того же красного воска. На одной оттиснуто пламя Тарвалона, на другой же изображение башни наложено на контуры острова Тарвалон. Это он сумел определить. «Наверное, из-за того, откуда они пришли», — ответила Морейн. «И от кого?» Объяснять эти слова ничего не объясняли, но большего, если без обиняков не потребует, он не получит. И даже тогда ему придется на каждом шагу ее подталкивать. Данного обещания Морейн придерживалась, но по-своему. В печатях нет отравленных иголок, и никаких ловушек в них не вплетено. Ранд помешкал, глядя на пламя Тарвалона. О второй печати он не думал. Потом резким движением большого пальца сломал печать. В письме, поверх наспех нацарапанной над титулами подписи, гласившей «Элайда да Аврения Ройхан», на красном воске горело еще одно пламя. Остальной текст был выведен угловатым почерком. «Нельзя отрицать, что ты тот, о ком возвещают пророчества. Однако многие попытаются уничтожить тебя за то, кем ты являешься. Ради блага мира этого нельзя допустить. 2 страны опустились пред тобой на колени, как и дикари-аильцы. Но власть престолов все равно, что пыль рядом с единой силой. Белая башня укроет и защитит тебя от тех, кто отказывается понимать, что должно свершиться. Белая башня позаботится, чтобы ты живым встретил Тарман Гайдан. Никто иной не способен исполнить предначертанное. К тебе отправлен эскорт Айс Седай, он доставит тебя в Тарвалон с честью и уважением, которых ты заслуживаешь. За это я тебе ручаюсь».
«Она даже не просит», — мрачно заметил Ранд.
Он хорошо запомнил Элайду, хоть встречался с ней всего раз.
беспощадная женщина, рядом с которой Морейн показалась бы котенком. Честь и уважение, которых он заслуживает. Ранд готов был об заклад биться, что эскорт Айс Седай случайно окажется состоящим из 13 женщин. Передав послание Элайды обратно Морейн, Ранд распечатал другое. Страница была исписана тем же почерком, которым выведены слова на обороте. «Со всем уважением смиренно прошу о внимании к себе великого лорда дракона Возрожденного, коего, как спасителя мира, благословляет свет. Весь мир должен трепетать перед вами, тем, кто в один день завоевал Кайриен, точно так же, как одолел Тир. Однако умоляю вас, будьте осторожны, ибо ваше величие вселит зависть даже в тех, кто не опутан тенетами тени. Даже здесь, в Белой башне, есть слепцы, не способные узреть исходящее от вас истинное сияние, которое озарит нас всех. Однако знайте, что некоторые радуются вашему пришествию и станут с радостью служить вашей славе. Мы не из тех, кто готов присвоить себе вашу славу, но скорее те, кто встанет на колени, дабы погреться в лучах вашего величия. Вы спасете мир, как гласят пророчества, и мир будет ваш. К стыду своему должно умолять вас, чтобы никто не видел этих строк, и чтобы по прочтении письма вы уничтожили его. Без вашей защиты я остаюсь обнаженной среди тех, которые желают узурпировать вашу власть, и я не могу знать, кто возле вас верен вам так же, как я. Мне говорили, что с вами может быть Морейн де Мадрет. Возможно, она служит вам преданно, следуя вашему слову как закону, как стану служить и я. Однако мне то наверняка неизвестно. И помню я ее как скрытную женщину, более погруженную в плетение интриг, что в обычае у кайриенцев. Однако если вы верите ей, полагая, будто она всецело ваша, как и я, прошу сохранить это послание в тайне даже от нее. Жизнь моя отныне в ваших руках, милорд дракон возрожденный, и я ваша слуга. Алвиарин Фрайден». Ранд перечитал еще раз, поморгал и передал послание Морейн. Та быстро пробежала его глазами, потом сунула лист Эгвейн, которая вместе с Эвиендой голова к голове читала первое письмо. Интересно, Морейн что, знала о содержании этих посланий?
«Хорошо, что ты дала клятву», — сказал Ранд.
«Потому как ты обычно все от меня утаивала, сейчас я вполне мог бы тебя заподозрить. Хорошо, что ты теперь более открыта». Морейн никак не отреагировала.
«Что ты об этом думаешь?»
«Должно быть, она прослышала, как ты от важности раздулся», — тихо произнесла Эгвейн. Ранду показалось, что он не должен был услышать эти слова. Качая головой, девушка сказала громче. «Совсем не похоже на Алвиарин».
«Это ее почерк», — заметила Морейн. «А что ты об этом думаешь, Ранд?»
«По-моему, в башне разлад, о чем Элайда то ли знает, то ли нет. Полагаю, Айс Седай не могут лгать и в письме, точно так же, как не могут говорить неправду».
Ранд не стал дожидаться утвердительного кивка Морейн.
«Будь Алвиарин менее цветистой, я бы подумал, что они действуют на пару, стремясь схватить меня. Очень сомневаюсь, что Элайда даже в мыслях допускает половину того, о чем написала Алвиарин. И не могу себе представить, чтобы Элайда, зная она о том, стала держать хранительницу летописей, способную написать этакое послание».
«Ты же не сделаешь этого», — сказала Авиенда, сминая в руке послание Элайды.
Это был вовсе не вопрос.
«Я не дурак».
«Иногда», — ворчливо согласилась Аилка и усугубила свое замечание, покосившись на Эгвейн и вопросительно приподняв бровь. Та подумала немного и пожала плечами.
«Что-нибудь еще?» — спросила Морейн. «Шпионы Белой башни», — сухо сказал Ранд. «Они знают, что я занял столицу».
По крайней мере, из-за Шайда два дня или три после битвы, кроме голубей, никто не смог бы прорваться на север. Даже всадник, знающий, где сменить лошадей, но не осведомленный о ситуации между Кайриеном и Тарвалоном, не добрался бы до башни так быстро, чтобы эти письма успели дойти до Кайриена сегодня. Морейн улыбнулась. «Ты быстро учишься. Это хорошо». На мгновение она показалась чуть ли не любящей матушкой. «Как ты поступишь?»
«Никак. За исключением одного. Приму меры, чтобы быть уверенным, что эскорт Элайды не приблизится ко мне и на милю. 13 наислабейших Айс Седай, соединившись, без труда одолеют Ранда
и не стоит рассчитывать на то, что Элайда послала слабых».
«Именно так. Еще надо сделать так, чтобы башня узнавала о моих действиях лишь на следующий день. И ничего кроме, пока не узнаю больше. Эгвейн, Алвиарин случаем не из числа твоих таинственных друзей?»
Девушка заколебалась, и Ранду вдруг пришло в голову, уж не рассказывает ли она Морейн ровно столько же, сколько говорит ему. Интересно, чьи секреты пытается сохранить сейчас Эгвейн, Айс Седа или Хранительниц? Наконец, девушка коротко сказала: «Я не знаю». Раздался тихий стук в дверь, и в комнату просунулась голова Соморы с волосами цвета соломы. «Каракарн, пришел мэтрим Коутон! Говорит, ты за ним посылал».
«Да, посылал 4 часа назад, как только узнал, что Мэтт вернулся в город». «Где он шатался все это время? Какие оправдания придумает? Пора покончить со всякими отговорками».
«Останьтесь», — сказал Ранд женщинам.
Хранительницы мудрости Мэтта нервировали не меньше, чем Айс Седай, а эти трое наверняка выведут его из равновесия. Ранд не отказался от намерения использовать их, а сейчас он собирался и Мэтта использовать.
«Впусти его, Сомара!»
В комнату, ухмыляясь размашистым шагом, точно в общий зал постоялого двора, вошел Мэтт. Зеленая куртка расстегнута, рубашка наполовину расшнурована, открывая висящий на потной груди серебряный медальон в виде лисьей головы. Но на шее, пряча шрам, несмотря на жару, повязана темная шелковая косынка. «Прости, что задержался. Нашлось тут несколько кайриенцев, которые думали, будто умеют в карты играть. А повеселее он ничего не знает?» — спросил Мэтт, мотнув головой в сторону Асмодиана.
«Я слышал», — произнес Ранд, — «что каждый молодой человек, способный держать меч, рвется в отряд Красной Руки. Талмана с Неллисоном целые толпы желающих отгоняют, а Дайрит удвоил число своих пехотинцев».
Мэтт помедлил с ответом, усаживаясь на стул, на котором до того восседал Араком. «Это правда. Целые толпы молодых парней, желающих стать героями».
«Отряд Красной Руки», — пробормотала Морейн. «Шен-Ан-Калхар».
«Да, легендарный отряд героев. Хотя, должно быть, в течение войны, длившейся 300 лет, люди в нем сменились много раз. Говорят, когда погиб Манетаран, они последними пали перед троллочьими ордами, защищая самого Аэмона. Легенды гласят, что на месте их гибели, отмечая славную смерть героев, забил ключ. Но я считаю, что родник на том лугу уже был».
«И знать об этом не знал бы!» Мэтт коснулся лисьего медальона. Голос юноши набрал силу. «Есть же дураки! Возьмут невесть откуда название, а потом все начинают за ними повторять».
Морейн недовольно взглянула на медальон. Маленький голубой камешек, висящий у нее на лбу, будто поймал луч света и замерцал, хотя солнце светило совсем под другим углом.
«Кажется, ты очень храбр, Мэтт».
Сказано это было бесстрастно, и последовавшее молчание заставило Мэтта напрячься.
«Очень храбр», — наконец промолвила она.
«Коли повел Шен-Ан-Калхар за Алгуэнью на юг против андорцев. Даже храбрее, поскольку, если верить слухам, вперед на разведку ты отправился один, и Талмана с Усналисином пришлось нещадно гнать лошадей, они тебя еле нагнали».
Позади громко хмыкнула Эгвейн. «Вряд ли это разумный поступок для юного лорда, командующего многими солдатами».
Мэтт скривил губы. «Никакой я не лорд! Для этого я себя слишком уважаю».
«Но очень храбр», — сказала Морейн, словно он ничего и не говорил. «Сожжены андорские фургоны с припасами, уничтожены аванпосты и 3 сражения. 3 сражения и 3 победы. С малыми потерями со стороны твоих людей, хотя числом вас превосходили».
Она провела пальцем по прорехе на плече Мэттовой куртки, а он как мог забился поглубже в кресло.
«Ты сам лез в гущу боя? Или битвы тебя в пекло затянули?»
«Признаюсь, я несколько удивлена, что ты вообще вернулся. Послушать рассказы? Так ты останься там, мог бы андорцев и за Эринин отогнать».
«По-твоему, это смешно?» — огрызнулся Мэтт. «Если есть чего сказать, говори. Коли хочешь, сколько угодно кошку из себя строй, но я-то тебе не мышка».
Он сверкнул глазами на Эгвейн с Авиендой, скользнул взором по их сложенным рукам и потрогал свой лисий медальон. Должно быть, Мэтта одолевали сомнения. Медальон не позволял женщине направить на него силу. А убережет ли медальон, если подобную попытку предпримут разом трое? Ранд просто наблюдал. Наблюдал за тем, как его друга обжимают, размягчают. Потом он и сам намеревался использовать Мэтта. «Осталось ли во мне хоть что-то, кроме необходимости?» Мысль была мимолетной, появилась и тотчас пропала. «Что должен Ранд сделает?» Когда Айс Седай заговорила чуть ли не эхом в торе мыслям Ранда, в голосе ее проявился морозный, кристально ломкий иней. «Мы все делаем то, что должны, как велит узор. У некоторых свободы меньше, чем у других, и нет разницы, сами мы выбираем или оказываемся избраны. Что должно быть, то обязательно случится». Размягченным, готовым уступить, Мэтт вовсе не выглядел. Настороженным, да, рассерженным, несомненно, но никак не податливым. Он больше походил на уличного кота-задиру, загнанного в угол тремя псами. Кота, готового дорого продать свою шкуру. Мэтт будто забыл и о Ранде, и об Асмодиане. Кроме него самого и трех женщин в комнате словно больше никого не было. «Ты всегда толкаешь человека туда, куда надобно тебе. А если он не идет, когда ты его за нос тянешь, так и пнуть не постесняешься. Кровь, распроклятый пепел, и нечего так на меня смотреть, Эгвейн. Как хочу, так и говорю, чтоб мне сгореть. Мне сейчас только Найниф недостает, которая косу свою оторвала бы. Да Илэйн, которая бы на меня свысока поглядывала. Ладно, я рад, что Илэйн здесь нет, раз такие новости. Но даже будь тут Найниф, меня не пихнешь». «Что за новости?» — резко перебил его Ранд. «Что за новости, о которых Илэйн лучше не слышать?» Мэтт поднял взор на Морейн. «Во как! Нашлось нечто такое, чего вы не вынюхали?»
«Что за известие, Мэтт?» — настойчиво добивался ответа Ранд.
«Моргейс мертва!» Эгвейн охнула, зажав обеими ладошками рот. Глаза ее стали большими и круглыми. Морейн что-то зашептала. Это вполне могло оказаться молитвой. Пальцы Асмодиана на струнах арфы даже не дрогнули. Ранд почувствовал, как у него все внутри переворачивается. «Илэйн, прости меня». И слабое эхо, чуть измененное. «Ильена, прости меня».
«Ты уверен?»
«Насколько могу быть уверен, не видев тела? Похоже, Гейбрил ныне титулуется королем Андора, и Кайриена, кстати, тоже. По-видимому, так и Моргейс звалась. Речь вроде того, что время, мол, требует крепкой мужской руки, что-то в этом духе. Можно подумать, нужен кто-то посильнее самой Моргейс. Только вот среди андорцев на юге слухи ходят, будто ее несколько недель не видели, и даже больше, чем слухи. Сложи все сам и скажи мне, что получилось. В Андоре никогда короля не бывало, а теперь есть, и королева исчезла. Гейбрил хочет, чтобы Илэйн убили. Я попытался ей об этом сказать, но ты ведь знаешь, ей всегда обо всем больше известно, чем какому-то фермеру с ногами в навозе. Не думаю, чтобы этот Гейбрил, перерезая горло королеве, даже на секунду руку удержал. Ранд вдруг понял, что сидит на одном из стульев напротив Мэтта, хотя не помнил, как туда садился. Авиенда положила ладонь ему на плечо. В уголках ее глаз собрались тревожные морщинки.
«Со мной все в порядке», — грубо сказал Ранд.
«За Сомарой посылать незачем». Девушка покраснела, но он вряд ли заметил ее смущение. Илэйн ни за что его не простит. Он знал, что Равен, Гейбрил, держит Моргейс пленницей, но не придавал этому большого значения, потому что отрекшийся вполне мог ожидать, что Ранд кинется ей на выручку. Он же пошел своим путем, поступая так, как они не ожидали, и кончилось тем, что Ранд, вместо того, чтобы осуществить свои планы, погнался за Куладином. Он знал, что сосредоточил свое внимание всецело на Самаэле, потому что тот издевался над ним и дразнил. Моргейс смогла подождать, пока Ранд сметет западню Самаэля, а заодно и самого Самаэля, и поэтому Моргейс погибла. Мать Илэйн мертва. Илэйн будет проклинать его до последних своих минут.
«Я тебе одно скажу», — продолжал тем временем Мэтт.
«Там полно верных королеве людей, и они не горят охотой сражаться за короля. Отыщи Илэйн. Половина из них примкнет к тебе, чтобы посадить ее на...»
«Заткнись!» — рявкнул Ранд.
Его так затрясло от гнева, что Эгвейн отшатнулась. Даже Морейн поглядывала на юношу с опаской. Пальцы Авиенды крепче сдавили его плечо, но Ранд, вставая, сбросил ее ладонь. «Моргейс мертва, потому что он ничего не сделал». Его собственная рука направляла нож в руке Равина. «Илэйн, она будет отомщена. Это Равин, Мэтт, не Гейбриэл, Равин. Уж до него-то я доберусь, даже если больше ничего сделать не сумею».
«Ох, кровь и растреклятый пепел!» — простонал Мэтт.
«Это безумие!» Эгвейн вздрогнула, будто сообразив, что сказала, но продолжила тем же твердым, спокойным голосом. «У тебя еще с Кайриеном дел по горло, не говоря уже о Шайде на севере и о том, что ты замышляешь в отношении тигра. Ты хочешь начать еще одну войну, когда у тебя на шее и так две, не считая разоренной страны?»
«Нет, не война. Я сам. И часа не пройдет, как я буду в Кеймлине».
«Рейд, верно, Мэтт? Это рейд, а не война. Я вырву Равину сердце».
Собственный голос звучал как молот. По жилам будто кислота бежала.
«Хотел бы я, чтобы со мной были те 13 сестер, посланные Элайдой, чтобы схватить его, а потом воздать по справедливости, осудить и повесить за убийство. Вот это было бы справедливо. Но ему придется просто умереть, потому что я его убью. Завтра», — негромко обронила Морейн.
Ранд посмотрел на нее.
«Она права. Лучше завтра. За ночь ярость остынет. Когда он встретится с Равином, то должен быть хладнокровен. Сейчас же ему хотелось схватиться за Саидин, а затем крушить и уничтожать все вокруг».
Асмодианова музыка вновь изменилась, став мелодией, какую играли в городе во время гражданской войны уличные музыканты. Ее и сейчас порой можно было услышать, когда мимо проходил какой-нибудь знатный кайриенец. Дурень, что возомнил себя королем.
«Выйди, Натаэль, поди вон!»
Асмодиан легко поднялся, поклонился, однако лицо его казалось будто вылепленным из снега. Он быстро пересек комнату, словно не знал, что случится в следующую секунду. Он всегда испытывал терпение Ранда, но на этот раз зашел, пожалуй, слишком далеко. Когда Асмодиан открыл дверь, Ранд вновь заговорил.
«Увидимся вечером, или я увижу тебя мертвым».
На сей раз поклон Асмодиана особым изяществом не блистал.
«Как прикажет милорд-дракон», — хрипло отозвался он
и, выйдя за порог, поспешно захлопнул дверь. Три женщины смотрели на Ранда, без всякого выражения, не мигая.
«Остальных я тоже не задерживаю, ступайте». Мэтта будто подбросила к двери. «Не ты, Мэтт! Мне еще надо тебе кое-что сказать».
Мэтт остановился как вкопанный, шумно дыша и теребя медальон. Женщины не сдвинулись с места, глядя на Ранда.
«У тебя нет 13 Аэс Седай», — произнесла наконец Авиенда. «Но две у тебя есть. И еще есть я. Может, я и не знаю столько, как Морейн Седай, но я так же сильна, как Эгвейн. И я не чужая для этого танца».
Она имела в виду танец копий, так аильцы называли битвы.
«Равен мой», — тихо сказал Ранд.
«Может, Илэйн чуточку смягчится, если он хотя бы отомстит за ее мать?»
«Скорее всего, нет, но, может, тогда ему удастся простить самого себя?»
«Немножко». Усилием воли Ранд заставил себя не сжимать пальцы в кулаки. «Ты на земле черту проведешь, чтобы он через нее не переступал?» — спросила Эгвейн. «На кулачный бой его вызовешь? Тебе не приходило в голову, что Равен, раз он нынче назвал себя королем Андора, может оказаться не один? Что хорошего, коли когда ты там появишься, какой-нибудь его охранник тебе сердце стрелой проткнет?» Ранд припомнил, что когда-то хотел, чтобы она на него не кричала, но оказалось, что разговаривать с ней тогда было легче.
«Ты думаешь, я один отправлюсь?»
Он действительно собирался идти в одиночку. Он никогда прежде не задумывался о том, чтобы кто-то оберегал его спину, хотя расслышал теперь тихий голосок. Он любит зайти сзади или нанести удар с флангов. Ранд едва ли вообще мог ясно мыслить. Гнев будто жил собственной жизнью, подкидывая дрова в огонь, на котором кипела ярость.
«Но не ты. Это опасно. Если хочет, пусть Морейн идет».
Эгвейн с Авиендой, не взглянув друг на друга, вместе шагнули вперед, двигаясь как одна, и не остановились, пока не оказались настолько близко к Ранду, что Авиенде пришлось откинуть голову назад, чтобы посмотреть ему в глаза.
«Если хочет, пусть Морейн идет», — сказала Эгвейн.
Если ее голос походил на гладкий лед, то голос Авиенды напоминал раскаленную лаву. «Но это слишком опасно!»
«Ты что, отцом мне стал? Тебя Бран Алвир зовут?»
«Если у тебя есть три копья, ты два в сторонку отложишь лишь потому, что они поновее?»
«Я не хочу вами рисковать», — напряженно ответил он. Эгвейн вздернула брови.
«О, вот и все!» «Я тебе не Гайшайн», — оскалилась Авиенда. «Я буду рисковать, как я хочу, Рандал Тор, и не твоя это забота, и никогда так не будет, запомни это отныне».
«Он мог бы...»
«А что, завернуть девушек в Саедин да так и оставить?» Он по-прежнему не знал, как отсечь их от источника, поэтому они вполне могли сами поймать его в ловушку. Хорошенькое дельце. Ну и каша заварилась». И все потому, что им угодно упрямиться.
«О стражниках ты подумал», — сказала Морейн. «Но что, если с Равином окажется Семирак или Грендель? Или Ланфер?»
«Девушки могли бы одолеть одну из них, но выстоишь ли ты против Ланфер и Равина в одиночку?» Что-то проскользнуло в голосе Айсседай при имени Ланфер. Морейн опасалась, что, окажись там Ланфер, он в конце концов может и к ней переметнуться. А что он будет делать, если она и в самом деле там окажется? А что он может сделать?
«Они могут идти», — произнес он сквозь стиснутые зубы.
«Теперь вы уйдете?» «Как скажешь», — отозвалась Морейн, но уходить женщины не торопились. Прежде чем двинуться к двери, Авиенда с Эгвейн с нарочитой тщательностью поправили шали. «Да, лорды и леди стремглав кидались исполнять его повеление...» Но от этих такого ни за что не дождешься. Никогда.
«Ты не пыталась меня отговорить», — вдруг заметил Ранд.
Обращался он к Морейн, но первой из трех заговорила Эгвейн, хотя и смотрела она на Авиенду вдобавок с улыбкой. «Остановить мужчину, которому захотелось что-то сделать, все равно, что у ребенка конфетку отнять. Иногда это удается, а иногда столько визгу и криков, что дело того не стоит». Авиенда кивнула.
«Колесо плетет, как желает колесо». Таков был ответ Морейн.
Она стояла в дверях, истинное воплощение Айс Седай, без признаков возраста, с темными глазами, готовыми вобрать тебя всего. Изящная и стройная, однако такая царственная, что запросто приказала бы целой комнате королев, даже если бы искорки направить не могла. Голубой камешек на лбу вновь ловил солнечный свет.
«У тебя получится, Ранд».
Дверь за женщинами закрылась, но Ранд еще долго на нее пялился. А Мэтти Ранду напомнила шарканье сапог. Тот пытался бочком проскользнуть к выходу, двигаясь медленно-медленно, чтобы его не заметили.
«Мэтт, мне нужно с тобой поговорить».
Тот поморщился. Поглаживая лисью голову, точно талисман, он повернулся к Ранду.
«Если ты думаешь, будто я свою голову на плаху положу, только потому, что так эти дуры поступят, то лучше забудь об этом. Никакой я не распроклятый герой, и быть им не желаю. Моргейс была женщиной симпатичной, мне она даже нравилась. Насколько может нравиться королева?»
«Чтоб тебе сгореть, Равин есть Равин, и я...»
«Заткнись и слушай. Ты должен завязать с этой беготней».
«Чтоб не сгореть, да ни за что. Я эту игру не выбирал, и я не...»
«Заткнись, я сказал».
Ранд выставленным пальцем вжал лисью голову в грудь Мэтта.
«Я знаю, откуда у тебя это взялось. Я ведь там был, помнишь? Я обрезал ту веревку, на которой тебя повесили. Не знаю точно, что тебе в башку затолкали, но чем бы оно ни было, мне это нужно».
«Клановые вожди знают, что такое война, но каким-то образом тебе это тоже известно. И, может, даже получше, чем им.
Мне нужны твои знания. Поэтому вот что ты сделаешь. Ты и твой отряд Красной Руки...»
«Будь завтра осторожна», — сказала Морейн. У двери в свою комнату Эгвейн остановилась. «Конечно, мы будем осторожны». Внутри у девушки все переворачивалось и кувыркалось. но она сохраняла голос ровным. «Мы знаем, насколько опасно противостоять кому-то из отрекшихся». Глядя на лицо Авиенды, можно было подумать, будто разговор идет о том, что будет на ужин. Получается, она никогда ничего не боится. «Да уж, теперь-то знаете», — проворчала Морейн. «Все равно будьте очень осторожны, независимо от того, есть рядом отрекшийся или нет. В грядущие дни вы обе будете очень нужны Ранду. Вы ловко управляетесь с ним и его характером, хотя я бы отметила, что ваши методы весьма необычны. Ему понадобятся люди, которых не отпугивают и не подавляют вспышки его гнева, которые скажут ему то, что он должен услышать, а не то, что, по мнению других, ему хочется услышать».
«Ты так и делаешь», — сказала ей Эгвейн.
«Разумеется. Но вы все равно будете нужны ему. Отдохните как следует. Завтрашний день будет труден для нас всех». Морейн плавной походкой заскользила дальше по коридору, выходя из полосы сумрака на освещенный лампами пятачок и вновь погружаясь в полумрак. Ночь уже расползалась по затененным переходам дворца, а запасов масла для светильников было мало.
«Авиенда, ты не побудешь со мной немного?» — спросила Эгвейн.
«Мне бы сейчас поговорить, а есть что-то не хочется».
«Мне надо сказать Эмис, что я пообещала на завтра,
и мне нужно быть в опочивальне Ранда Алтора, когда он туда придет.
Вряд ли Илэйн когда пожалуется, что ты плохо смотришь за Рандом».
«Ты и в самом деле леди Беревин по коридору за волосы тащила?»
Щеки Авиенды слегка порозовели. «Как, по-твоему, эти Айс Седай, ну, в Салидаре, помогут ему?»
«Поосторожней с этим названием, Авиенда. Нельзя допустить, чтобы Ранд нашел их неподготовленными. Судя по тому, как он себя ведет сейчас, они, вероятнее всего, захотят не помочь ему, а укротить его или, по крайней мере, вышлют своих 13 сестер. Сама же Эгвейн станет посредницей между Айс Седай в Салидаре и Рандом, через Даларан Риот, связываясь с Найниф и Илэйн. Ей остается уповать, чтобы те Айс Седай успели зайти слишком далеко в своих действиях и не посмели пойти на попятную, обнаружив, насколько близок Ранд к краю пропасти. Я буду осторожна. Хорошенько выспись. И поешь вечером поплотнее. Утром же ничего не ешь. На полный желудок плохо танцевать с копьями. Эгвейн проводила взглядом широко шагавшую по коридору Авиенду и прижала руки к животу. Вряд ли она заставит себя поесть хоть сегодня вечером, хоть завтра утром. Равен. А может, статься Ланфер или кто-то еще из отрекшихся. Найниф сражалась с Магеддин и победила, но Найниф, когда способна направить, сильнее Эгвейн или Авиенды, а может, больше никого там и не будет. Ранд говорил, отрекшиеся не доверяют друг другу. Ей чуть ли не захотелось, чтобы он ошибался или хоть не был столь уверен. Ей страшно становилось, когда порой мерещилось, как его глазами смотрит другой человек, когда иногда она слышала, как его уста произносят слова другого. Так не должно быть, хотя все возрождаются, когда проворачивается колесо. Но все — это не дракон возрожденный. Морейн не станет разговаривать на эту тему. И как поступит Ранд, если там окажется Ланфер? Ланфер любила Льюса Террина Таламона. Но каковы были чувства к ней самого дракона? Много ли осталось в Ранде от прежнего Ранда?
«Так ты сама по пустякам изведешься», — твердо сказала Эгвейн. «Ты не ребенок, поступай как взрослая женщина».
Когда служанка принесла ужин, картошку и фасоль со свежевыпеченным хлебом, девушка заставила себя все съесть. Еда по вкусу казалась ей пеплом.
Мэтт широко прошагал по тускло освещенным коридорам дворца и настежь распахнул дверь в комнаты, которые отвели молодому герою, прославившемуся в битве с Шайда. Впрочем, много времени он здесь не проводил, да и вообще редко бывал. Слуги зажгли два стоячих светильника. Герой. Никакой он не герой. И что получил герой? Айс Седай по головке погладит этакого охотничьего пса и вновь посылает за добычей. Какая-нибудь знатная дама снизойдет до того, чтобы одарить поцелуем, или возложит потом цветок на твою могилку. Мэтт принялся расхаживать по передней взад-вперед, впервые не прикидывая, сколько стоит украшенный цветочным узором илианский ковер или позолоченные инкрустированные драгоценной костью стулья, сундуки и столы. Бурная встреча с Рандом затянулась до самого заката. Мэтт вилял, юлил, отнекивался, Ранд же неотвязно следовал за ним, точно ястребиное крыло за отступающими на перевале Коуль. А что было делать Мэтту? Если он опять отправится из города, за ним наверняка увяжутся Талманы с Налисином, взяв с собой столько солдат, сколько в седло сумеют посадить. Они-то ожидают, что он найдет для них еще одну битву, и, скорее всего, так и случится. Потому-то от этой мысли Мэтта и обдавало холодом. Как бы ни хотелось ему не признавать этого, но Айс Седай права. Его притягивает битва. Или он ее притягивает. Никто упорней Мэтта не избегал любой стычки на той стороне Алгуэньи. Даже Талманос высказал вслух замечание по этому поводу. А потом, и уже во второй раз, Мэтт, осторожно прокрадываясь прочь от уймы андорцев, завел свой отряд туда, где не оставалось иного выбора, кроме как вступить в бой с другим андорским отрядом. И каждый раз Мэтт чувствовал, как в голове у него будто игральные кости катятся. Теперь это чуть ли не предупреждением стало, что за следующим холмом ждет битва. У причалов возле зерновых барж всегда можно найти какой-нибудь корабль. Трудно предполагать, что окажешься вовлечен в битву, плывя на корабле посередине реки. Если только андорцы не удерживают берег Алгуэньи ниже города. Уж тогда удача его так обернется, что корабль выскочит на сушу, на западный берег, точнехонько туда, где разбила лагерь половина андорской армии. Остается сделать то, чего от него добивался Ранд. Просто лишь теперь Мэтт это понял. «Доброго вам утра, благородный лорд Вейрамон, и вам всем, благородные лорды и леди! Я игрок, мальчишка с фермы, и я тут, чтобы принять командование над вашей проклятой армией. Проклятый лорд-дракон Возрожденный будет с нами, как только разберется с одним своим растреклятым маленьким дельцем». Подхватив стоящее в углу чернодревковое копье, Мэтт швырнул его, закрутив через всю комнату. Копье задело стенной гобелен с охотничьей сценой, громко клацнув по каменной кладке, потом упало на пол, оставив охотников аккуратно рассеченными надвое. Выругавшись, Мэтт поспешил поднять копье. Наконечник, как клинок у меча длиной в 2 фута, не был ни зазубрен, ни поврежден. Конечно же, нет. Это ведь работа Айс Седай. Мэтт провел пальцем по воронам на клинке. Освобожусь ли я когда-нибудь от Айс Седай и всего, что с ними связано? «Что это было?» — спросила от двери Мелиндра. Прислонив копье к стене, Мэтт поглядел на нее и впервые подумал не о золотистых кудряшках и не о чистых голубых глазах и не о крепком теле. Похоже, каждый аилец рано или поздно отправлялся к реке, чтобы там молча смотреть на такое обилие воды в одном месте, но Мелиндра ходила на реку каждодневно. «Кадир еще не подыскал для тебя судно?» — спросил Мэтт. «Вряд ли Кадир отправится в Тарвалон на барже, которая зерно перевозит». «Фургоны торговца все еще на месте, я не знаю о судне». Незнакомое слово далось Мелиндре не сразу. «А почему ты спрашиваешь?» «Мне нужно ненадолго отлучиться. По просьбе Ранда», — поспешно добавил Мэтт. Лицо Мелиндры оставалось слишком спокойным. «Если б мог, я бы тебя с собой взял, но ты ведь не захочешь дев оставлять. Что лучше, корабль или его собственный конь? И куда? Вот в чем вопрос». До Тира Мэтт скорее доберется на быстром речном судне, чем на Типуне. Ну и дурнем он будет, когда сделает такой выбор. Если у него вообще есть хоть какой-то выбор. Мелиндра на несколько мгновений поджала губы. К удивлению Мэтта, недовольна она была вовсе не тем, что он ее оставляет. «Значит, ты опять попал в тень Ранда Алтора. Ты обрел для себя немалую честь, как среди аил, так и у макроземцев. Свою честь!» а не отраженную от Каракарна. Пусть он забирает свою честь и убирается с ней в Кеймлин или в бездну Рока, мне начхать куда. А ты не беспокойся. Я обрету уйму чести и отпишу тебе об этом из Тира. Тир? Сделай он такой выбор, ему никогда не отвязаться ни от Ранда, ни от Айс Седай. Он собирается в Кеймлин? Мэтт едва удержался, чтобы не поморщиться. У него и в мыслях не было даже заикаться об этом. Что бы он ни решил насчет всего остального, на такую малость он все-таки способен. «Да просто так,
На удачу сказал. Наверное, потому что дальше к югу андорцы. Я бы не знал, куда он...»
Остальное случилось без всякого предупреждения. Мелиндр стояла спокойно, а в следующий миг ее нога врезалась ему в живот, вышибив весь воздух. Задохнувшись, Мэтт сложился пополам. Выпучив глаза, он старался устоять на ногах, выпрямиться, понять, почему. Мелиндра развернулась точно плесунья и ударила его сбоку по голове другой ногой. Мэтт пошатнулся. Без всякой паузы девушка подпрыгнула, резко выбросив вперед ногу. Мягкая подошва ее обувки врезалась Мэтту в лицо. Когда в глазах у Мэтта прояснилось, он увидел, что лежит на спине, а через полкомнаты от него стоит Мелиндра. Он чувствовал на своем лице кровь. Голову будто шерстью набили, а комната покачивалась. И тут Мэтт увидел, как Мелиндра достала из поясной сумки нож. Тонкий клинок, длиной не больше ее ладони, тускло мерцающий в свете ламп. Быстрым движением обернув вокруг головы шуфу, Мелиндра закрыла лицо черной вуалью. Мэтт действовал точно в тумане. Неуверенно, не раздумывая, повинуясь инстинкту, из рукава куртки скользнул в руку клинок и тотчас покинул ладонь. Нож словно плыл сквозь желе. Лишь тогда Мэтт сообразил, что сделал, и отчаянно потянулся, стараясь схватить нож, вернуть обратно. В груди девушки расцвела рукоять ножа. Мелиндра тяжело осела на колени, завалилась на спину. Мэтт с трудом приподнялся, пошатываясь, привстал на четвереньках. Встать сейчас он не сумел бы ни за что, даже если бы от этого зависела его жизнь. Он подполз к девушке, безудержно бормоча: «Почему? Почему?» Мэтт сдернул вуаль, и на него посмотрели чистые голубые глаза. Мелиндра даже улыбнулась. На рукоять ножа Мэтт не смотрел, на рукоять своего ножа. Он-то знал, где у человека сердце. «Почему, Мелиндра?» «Мне всегда нравились твои красивые глаза», — прошептала она так слабо, что он с трудом ее расслышал. «Почему?» «Некоторые клятвы намного важнее других, Мэтт Коутон». Сверкнул стремительный тонкий клинок, со всей оставшейся у девушки силой ее нож ударил в висящую на груди Мэтта лисью голову. Серебряный медальон не остановил бы клинка, но угол оказался неверен, и когда Мэтт перехватил запястье девушки, какой-то скрытый в стали изъян переломил клинок у самой рукояти. «У тебя везение самого великого повелителя». «Почему?» — не сдавался Мэтт. «Чтоб тебе сгореть, почему?» Он знал, что ответа не будет. Рот ее был открыт, словно она могла сказать еще что-то. Но глаза начала затягивать поволока смерти. Мэтт хотел было снова натянуть вуаль, закрыть лицо и невидящие глаза, но уронил руку. Он убивал людей, троллоков, но никогда женщину. До сегодняшнего дня женщину никогда. Женщины радовались, когда он появлялся в их жизни. Это не бахвальство. Женщины улыбались ему. Даже когда он уходил от них, они улыбались, готовые вновь радушно встретить его. Вот и все, чего он когда-либо на самом деле хотел от женщин. Улыбка, танец, поцелуй, ну и чтобы о нем вспоминали с теплотой. Мэтт сообразил, что мысли его смешались в невнятную кашу. Вырвав рукоять без клинка из пальцев Мелиндры, та была из жадеита, оправленного в золото, с инкрустацией в виде золотых пчел. Он швырнул ее в мраморный камин, надеясь, что она расколется. Ему хотелось зарыдать, завыть. «Я не убиваю женщин, я их целую, я не...» Он должен мыслить ясно, почему так произошло. «Не потому, что Мэтт уходит, это точно. На это Мелиндра почти не отреагировала. Кроме того, она полагала, будто он за честью гонится. Это она всегда одобряла. Что-то из сказанного ею потревожило его память. Потом вернулась вновь, обдав холодным ознобом. Везение самого великого повелителя. Мэтт много раз слышал эти слова, но несколько иначе. Везение самого темного. Приспешница темного. Вопрос или утверждение? Как бы ему хотелось, чтобы эта мысль уменьшила в его душе тяжесть содеянного. Лицо Мелиндры он будет помнить до могилы. Тир. Самое большее, что он ей сказал. Что собирается в тир. Кинжал. Золотые пчелы на жадеитовой рукояти. Даже не глядя на нее, Мэтт готов был спорить, что там их девять. Девять золотых пчел на зеленом поле. Герб Илиана, где правит Самаэль. Неужели Самаэль его боится? Как вообще Самаэль мог узнать? Всего несколько часов прошло, как Ранд попросил Мэтта, сказал ему о Тире. Сам Мэтт еще не знал, как поступит. Может быть, Самаэль ничем рисковать не хочет, верно? Один из отрекшихся и вдруг испугался игрока, которому в башку набили кучу знаний о битвах и сражениях, всяких воспоминаний, принадлежавших другим людям. Что за нелепость? И все свелось к одному. Он мог бы поверить, что Мелиндра не приспешница Темного, что она решила его убить из какого-то каприза, что нет никакой связи между жидеитовой рукоятью, украшенной золотыми пчелами, и вероятным отъездом Мэтта в Тир, где он должен возглавить поход против Иллиана. Да, мог бы, будь он непроходимым тупицей. Всегда лучше перебдеть, так он обычно говаривал. Один из отрекшихся взял его на заметку. Теперь-то Мэтт точно не стоит в тени Ранда. Отодвинувшись в сторону, Мэтт сел, привалился спиной к двери, опустив подбородок на колени. Глядя на лицо Мелиндры, он пытался решить, как поступить дальше. Когда в дверь постучала принесшая ужин служанка, он крикнул, чтобы она уходила. Меньше всего ему сейчас хотелось думать о еде. «Итак, что же делать?» Как бы Мэтту хотелось избавиться от ощущения, будто в голове его закрутились, покатились игральные кости.